Дорогие слушатели, в нашем эфире беседа из цикла «Символ веры». Эту беседу ведет преподаватель воскресной школы для взрослых при Чесменской церкви Рождества Иоанна Предтечи Марина Михайлова.
Мы с вами продолжаем наши беседы на символ веры. Мы уже говорили с вами о том, что церковь учит нас веровать во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истинно от Бога истинно, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Нас ради человек, и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавши, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям. Вот об этом мы с вами говорили в прошлый раз. Говорили мы о воскресении Христовом, о том, что такое для нас пасхальная радость и почему воскресение есть центр нашей веры и нашей жизни. Мы говорили о том, что Церковь постоянно живет этой радостью воскресной, пасхальной. Мы постоянно вспоминаем спасительные страдания Господни и Его чудесное, таинственное, светлое воскресение. Жизнь каждого из нас наполняется смыслом именно поэтому, потому что Господь любит нас до креста, и наша жизнь имеет теперь своим пределом не темные пучины смертные, а вот этот бесконечный свет воскресения Христова. Если мы любим Господа, то мы можем надеяться на то, что мы воскреснем вместе с Ним. Так вот, сегодня мы продолжаем с вами двигаться по символу веры. Дальше там сказано так: «И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца». Мы веруем в Господа, который взошел на небеса, вошел на небеса и сидит одесную Отца. Одесную, то есть по правую руку. Когда Господь воскрес, то в течение 40 дней видели Его ученики. Он встречался с ними, говорил с ними. И мы вспоминали с вами, да, в прошлых наших беседах о том, каковы были эти встречи. Какая это была великая радость и великая тайна. И как много Он успел им сказать и сделать замечательного. И вот наступает последний день. Это день Вознесения Господня, когда Он прощается с учениками Своими и возвращается к Отцу Своему. Вот праздник Вознесения Господня всегда бывает на 40-й день после Пасхи, поэтому он всегда неизбежно падает на четверг. Вознесение — день одновременно и прекрасный, и печальный, потому что кончается пасхальное пребывание Господа с учениками Своими. И начинаются другие времена. Время, когда присылает Он Своего Духа Утешителя. Но вот это пространство между Вознесением и Троицей, Пятидесятницей, днем, когда придет Дух Святой и осенит апостолов языками пламенными, это такой тоже очень удивительный период, когда Господь уже ушел, Дух еще не пришел. Да, вот когда Церковь предоставлена самой себе, должна показать, что она взрослая, что она может выстоять эти 10 дней. Ну вот праздник Вознесения, праздник прекрасный, праздник неба. В этот день на утренний читается такое Евангелие. «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После этого явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение». И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец, явился самим 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Вот это окончание Евангелия от Марка. Мы с вами помним, что евангелист Марк начинает свое повествование от проповеди Иоанна Предтечи и от крещения Господня, да, и заканчивает его вот этой историей вознесения Господня. То есть весь путь проповеди Христовой от первого ее дня до последнего вмещает в себя Евангелие от Марка. Что самое главное вот в этой прощальной беседе Господа с учениками в день воскресения? Самое главное — это то, что Он отправляет их на проповедь. Он говорит им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вот это призвание апостолов. Они должны идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари. Господь возносится и пребывает одесную Отца. Но ученики Его с этого момента призваны осуществлять Его присутствие в видимом мире. Они отправляются на проповедь при Его содействии. Они несут Евангелие, и Господь вместе с ними в этот момент. Да, вот Он уже видимым образом проповедовать больше не будет. Он это делал 3 года, и теперь это прекращается. Теперь дар и ноша крестной проповеди доверена Церкви. Это должны сделать апостолы. Далее. На литургии Вознесения Господня читается из Деяний апостолов рассказ о том, как вознесся Господь. Это рассказ евангелиста Луки. Да, вот он считается автором книги Деяний апостольских. И вот он рассказывает о Вознесении следующим образом. «Первую книгу написал я к тебе, Теофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им 2 мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Посмотрите, вот в этом чтении из книги «Деяний апостольских» есть много очень интересного. Ученики хотят знать о царстве. При этом они спрашивают, когда же, да, доколе наконец, в какое время, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Вот им очень хочется знать конкретные времена и сроки. Но Господь постоянно ведь говорит, что царство мое не от мира сего, правда же? Поэтому точную дату его наступления указать невозможно. Мы с вами будем потом говорить о Царстве Божьем и о том, какая это удивительная, такая мерцающая реальность. Оно есть одновременно, и оно недоступно. Мы можем в нем жить, но мы его не видим. Вот об этом будет у нас речь потом, да? Но вот ученики хотят времена и сроки знать. И Господь отвечает, что только Отец положил это в своей власти. Никто не знает об этом. Это во власти Отца. Поэтому мы можем совершенно точно квалифицировать как ложь всякое конкретное указание на конец света, например. Если человек говорит, что он знает, когда будет конец света, готов дату назвать, то он лжец, потому что не может человек этого знать. Если мы верим в Евангелие, то мы понимаем, что никаких вот таких конкретных штучек быть просто не может. Так вот, Господь говорит, что вы не думаете про времена и сроки. Не надо. Вы думаете про другое. Он обещает им крещение Духом Святым. Он говорит, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и даже до края земли. Вот что говорит им Христос во время этой последней беседы. Господь обещает ученикам крещение Духом Святым. Он говорит нам, что мы все, вся церковь, да, примет силу, чтобы свидетельствовать о нем. Вот Дух Святой, третье лицо Пресвятой Троицы. Мы о нем будем с вами тоже дальше говорить. Дух Утешитель, так мы его зовем в молитвах. Дух Истины, он всему научит церковь и напомнит все, о чем говорил Господь, и наставит нас на всякую истину, и исполнит церковь великой радости и великой надежды. Иоанн, евангелист, приводит такие слова Господа о Духе. Он говорит, «Он будет свидетельствовать обо мне, а также вы будете свидетельствовать». То есть всякий раз, когда церковь свидетельствует о Господе Иисусе Христе, она это делает вместе с Духом Святым. Дух свидетельствует, и ученики Христовы вместе с Ним. Получается, что сам Господь говорит о себе устами церкви. Да? И вот в этом такой великий священный смысл апостольской проповеди. Апостолы — это уста Божии, да? Уста Духа Святого. И что еще в этом рассказе очень замечательно и прекрасно? Когда Господь вознесся, то апостолы стоят и смотрят на небо. Ну, видимо, на лицах их было написано немалое удивление, потому что ангелы предстали им и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Иисус вернется таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Да? Вот обетование о том, что он вернется так же. Как апостолы видели Господа, который поднимался вверх и растворялся в небесной синеве, также в какой-то день люди увидят, как Господь спускается с небес. И вот эти слова ангельские, они навеки отметили небо таким знаком божественного пребывания. Вот после того, как мы прочли эти слова, мы уже не можем смотреть на небо просто так. А всякий раз, когда мы поднимаем свои глаза к небу, мы знаем, что оттуда придет Господь. Вот как если ждем мы какого-то человека, который отправился в море, да, вот там жена рыбака какая-нибудь, она выходит на берег и смотрит, потому что она знает, что вот оттуда, с той стороны, покажется парус, она будет его встречать. Вот так же и мы, ожидающие Господа, когда смотрим на небо, Мы знаем, что вот, вот отсюда, с этой стороны он придет. Отсюда нам его ждать. На литургии Вознесения читается еще замечательный отрывок из Евангелия от Луки, где тоже рассказывается о явлении Господа ученикам и вознесении Его. «Сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам“. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: „Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осижите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: „Есть ли у вас здесь какая пища?“ Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними. И сказал им: „Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах“. Тогда отверз им ум к разумению Писаний, и сказал им: „Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше“. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословил их, стал отделяться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Вот так заканчивается Евангелие от Луки. Это встреча Господа с учениками и вознесение, вот, как единое такое событие. Господь показывает им раны на руках и ногах. Да? Он говорит: вот раны мои, если хотите, вы можете потрогать, осижите их. И с этими самыми ранами он возносится к Отцу своему. То есть получается, что Господь вознес во славу те раны, которые были нанесены ему грехом людей, нашими грехами, да, вот моими, каждого из нас. Получается, что скорбь, боль, ужас земли каким-то образом входят в тайну Триединого Бога. Вот мы видим, что Господь эту жертвенную ношу, вот эти язвы гвоздиные, язвы грехов наших, Он не сбросил их с себя ни воскресением, ни вознесением. Они остаются на теле воскресшего, и Он берет их с собою в Царство, возносясь. Очень важно нам понять вот эту связь, да, между воскресением и вознесением. Не призрак, не бесплотный дух, но Господь во плоти, Бога-человек, восходит к Отцу. Мы знаем о том, что Господь очень много проповедовал, да, встречался с апостолами перед вознесением Своим. Почему это было очень важно? Почему это было так? Ну, во-первых, потому что Он их любил и хотел утешить. Да? Вот Ему важно было показать им, что Он жив, что Он воскрес. Но еще важно вот что. Ведь понятно, что Господь занят спасением мира, да? То есть не просто там отношения с учениками для Него важны, но дело спасения всего мира. И вот нужно убедиться Ему в том, что апостолы уверовали и способны нести эту веру дальше, передавать ее другим людям. И поэтому Господь восходит к Отцу не раньше, чем убеждается в том, что они поверили в воскресение и способны проповедовать Евангелие. Главное в последних этих словах Господа, да, Он говорит: нужно проповедовать всем народам, нужно свидетельствовать о Нем. Вот Он говорит ученикам Своим о том, что нужно нести Евангелие всему миру, и проповедовать всей твари. Да? Христос умер и воскрес ради покаяния и прощения грехов во всех народах. Нужно проповедовать во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах. Обещает Господь во время этой последней беседы и силу свыше, которая дается, дастся им через несколько дней. И вот это еще очень важная такая вещь. Посмотрите, Дух дается не как награда, не потому что там апостолы достойны, предположим. Господь дает Духа Своего как силу слабым, как спасение тем, кто нуждается в спасении, как очищение тем, кто грешен. Да? Вот получается, что Дух — это не награда за хорошую жизнь, а это единственный способ начать вот эту хорошую жизнь. Правда же? Сила Божия в немощах совершается. Вот что делает апостолов способными принять Духа Святого? Только одно — это их любовь к Богу и преданность Ему. Вот любовь к Богу — это решающее и определяющее такое обстоятельство, которое делает жизнь христианскую успешной. Если нет этой любви, то тогда никакие наши усилия, они не будут венчаться успехом. Дух дается не заслужившему Духа, потому что заслужить Бога невозможно ничем. Он дается тому человеку, который испытывает недостаток, да, вот которому плохо без Бога, плохо, невозможно жить без Духа Святого. Вот если есть в душе эта жажда, то на нее отвечает Господь. Он посылает апостолам своим Духа Святого именно потому, что они нуждаются в нем. Они не смогут жить без него. И вот богословский такой смысл праздника, он раскрывается, конечно же, в песнопениях Вознесения. Мы с вами говорили уже о том, что всякий праздник церковный, он сопровождается, ну, церковной поэзией определенной. Вот у каждого праздника есть тропарь и кандак. Два таких песнопения, которые напоминают нам о событиях этого праздника и раскрывают их богословское значение. Так вот, тропарь Вознесения, он такой. «Вознеслась еси во славе, Христе Боже наш, радость, сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением». «Яко ты еси, Сын Божий, Избавитель мира». И кандак. «Еже о нас исполнив смотрение, и я же на земли, соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никак же отлучаяся, но пребывая неотступной, и вопия любящим тя, аз есмь с вами, и никто же на вы». Ну вот если попытаться перевести эти старославянские, церковнославянские стихи, то получается примерно так. «Ты вознесся в славе, Христе Боже наш, и ученики возрадовались, потому что ты обещал им Святого Духа и сказал о благословении. Ты Сын Божий, Избавитель мира». И кандак. «Когда ты о нас исполнил свой замысел и то, что на земле соединил с небесным, ты вознесся во славе, Христе Боже наш, никогда не отлучаясь, но пребывая с нами неотступно и говоря любящим тебя, я с вами и никто против вас». Вот удивительный этот праздник Вознесения. Радость от обетования Духа — это и есть то, что помогает апостолам пережить разлуку с Господом. Да? Господь соединил земное с небесным. Он исполнил то, что задумал, то, что Он хотел сделать. И Вознесение поэтому такая странная, двойственная и радость, и печаль. Потому что, конечно, наверное, апостолам было грустно видеть, как он уходит в глубину небес. Но в то же самое время Вознесение дает ему возможность неотступно пребывать с нами, любящими его. Господь с нами, и никто против нас. Да? Пусть он не является ученикам своим видимым таким образом, но в то же самое время каждый раз, когда мы собираемся в церкви и молимся, и совершаем Евхаристию, мы рядом с Ним, да? Он с нами, и никто против нас. Вознесение — очень радостный праздник. Вот есть такой антифон, ну, песнопение, которое исполняется на литургии. «Все языцы восплещите руками, воскликните Богу глазом радования, молитвами Богородицы спаси» и так далее. Так вот, «все народы восплещите руками, воскликните Богу голосом радования, голосом радости». Мы действительно радуемся в День Вознесения. Это радость о том, что Господь вернется, и о том, что нам обещан Дух Святой, и о том, что Господь поднялся на небеса в теле своем и тем самым открыл нам врата Царствия. Вот на утреннее Вознесение тоже там есть такое песнопение во время канона. «На раму спаси заблудшее в зем естество, вознесся Богу и Отцу привел еси». Что это означает? «На руки, ну, на плечи спаси заблудшее взял естество и вознесся, и к Богу и Отцу привел». То есть получается, что Господь как бы берет нас на ручки, вот так же, как пастырь берет там овцу какую-нибудь и переносит ее через ручей, предположим. Вот Господь взял наше заблудшее естество на руки и вознесся, и принес к Отцу своему. Или восьмая песнь. «Взяться превыше ангел, естество наше, древле отпадшее, и на престоле посаждено бысть божественнее, паче смысла». Что это означает? Естество наше, то есть природа наша человеческая, да? Естество наше в древности отпадшее было взято превыше ангелов и на престоле посажено божественным, паче смысла, то есть сверх всякого разумения, да? Сверх нашей способности это осмыслить. Вот действительно, какое совершает Господь чудо в день воскресения? Человеческую природу, телесную, такую обыкновенную, человечность во всей полноте ее, да, он возносит до престола божественного. Потому что ведь не только в день Рождества Господь умолился до того, чтобы стать человеком, но и в день Вознесения человек во Христе вознесся, возвеличился до того, чтобы стать достойным войти в таинственную благодатную жизнь Пресвятой Троицы. Вот получается, что Вознесение есть такой праздник возвращения Бога к человеку, да? И это чудо, это радость, это спасение возможно становится не нашими силами, а силами Господа. Вот всякий раз, когда мы, христиане, размышляем о спасении, эти разговоры очень как бы, такие популярные среди православных, да, как спасаешься, друг у дружки спрашивают люди. Вот мы должны помнить, что это не мы спасаемся, да, а Господь берет на руки заблудшее, потерянное естество наше и его возносит на престол Отца своего. И еще одна очень важная вещь связана у нас с праздником Вознесения. Сказано в символе веры: «и вошедшего на небеса». Вот мы веруем в Господа, вошедшего на небеса. Что это означает? Про какие такие небеса нам символ говорит? Ну вот, понятно, что речь идет не о небесах таких астрономических, да? Потому что вот космонавты в космос летали, Бога не видели. Значит, в этом небе, которое из астрономии нам известно и географии, там, конечно, Господа нету. А что же такое небо в символе веры? О чем идет речь? Я думаю, что небо мы можем понимать просто даже вот в контексте такого языкового пространственного символизма. Ну, что я имею в виду, я объясню. Например, мы говорим «низкий поступок». Да? Это означает «недостойный поступок», «гнусный», «безнравственный». Правда же? То есть высокое и низкое, как пространственные понятия, отмечены в нашем сознании и духовными такими такими смыслами, да, нравственными. Или же мы говорим, что вот это широкий человек. Это не значит, что он в ширину велик и там на двух стульях сидит. Да? Не об этом речь, а о том, что у него широкое сердце, широкий ум. Он способен к пониманию, принятию, сопереживанию, ко многим таким замечательным вещам, которые расширяют духовный мир, внутреннее пространство этого человека. Вот в языке нашем есть очень много таких метафор, которые мы уже и не замечаем, но они означают именно это. Образы пространственные используются для обозначения духовных понятий, невидимых. И в этом смысле небо, вот это самое видимое небо, будет для нас образом всего, что высоко, да, вот, что высоко поднимается над нашей жизнью. Небо чистое, небо запредельное. Вот естественное небо, на которое мы смотрим, особенно в дни весенние, когда после такой зимней темноты снова мир наполняется светом, мы видим, что это небо, оно высокое, оно светозарное, оно беспредельное, оно прекрасное. И вот это небо, открытое и прекрасное, оно является таким отблеском, отсветом Царства Небесного. Когда мы смотрим на небо, то мы можем немножечко догадаться о том, что же такое Царство, да, и кто такой Бог. Но в то же самое время Иоанн Златоуст сказал однажды: «Что мне до неба, когда я сам становлюсь небом?» Это тоже очень важные слова, потому что становится понятно, что речь идет о некоторой духовной реальности. Не о видимом небе, которое простирается над нашей головой, а о том небе, которое может развернуться, вот раскрыться, расцвести в человеческом сердце, в глубинах человеческого духа. Библия говорит нам, что вначале сотворил Бог небо и землю, да? И понятно, что небо — это, ну, такое вертикальное духовное измерение мира. Да? Не есть что-то такое внемирное, внешнее, запредельное творению — это самое небо. Нет, но это вот небо как, ну, такое духовное начало в мире. Да? В человеке небо — это наша душа. Вот наше тело — это наша земля, такая почва, да? А наша душа — это небо наше. Но, однако же, мы все, хотя небо в себе и носим, имеем такую склонность отворачиваться от неба. Вот ребенок идет, смотрит вверх. Там облака плывут, солнце сияет. А мамаша ему говорит: под ноги смотри, упадешь, в лужу наступишь. Вот наша жизнь такая тяжелая, падшая, она нас заставляет под ноги смотреть. Не смотри в небо. Есть такая древняя история про философа Фалеса, который вышел однажды из дома поздно вечером и стал смотреть на небо. И вот, глядя на звезды, он оступился и свалился в колодец. И его служанка, которая помогала ему выбраться из этого колодца, она ему говорила, что то, что у тебя над головой, ты видишь, а вот то, что у тебя под ногами, ты не видишь. И в этом такое презрение, да, здравого смысла к философии. Вот смотрите вы на небо, а сами-то не видите, что у вас под ногами. Если вы такие умные, почему вы такие бедные? Так вот, Господь нам как раз говорит все время о том, что смотрите на небо, не бойтесь смотреть на небо. Все будет в вашей жизни нормально и хорошо. Даже если свалитесь в колодец, то поможет вам кто-нибудь оттуда выбраться. Вот грех и есть направить свой взор только вниз, да, смотреть только на землю, отвернуться от Бога. Вот это и будет по-настоящему грехопадение, да, такое смотрение только вниз, под ноги на землю. Христианская жизнь предполагает измерение небесное. Смотреть на небо, в эту беспредельность, в эту красоту, светозарность и приближаться к Господу своим сердцем, да? Теперь, что еще важно нам с вами осмыслить, говоря о вознесении Господнем? Вознесение связано с нисхождением. Вот говорили мы с вами о том, что нас ради человека и нашего ради спасения Господь сошел с небес, да? Он совершил такое удивительное действие умоления. Он обнищал добровольно ради нас. Он сократился до размеров крошечного младенца. Вот тот, кто больше неба и земли, да, вот он стал маленьким человеком. Это нисхождение Бога, а вознесение как бы противоположное такое движение, да, совершив свой земной путь, Господь возносится на небеса. И если его воплощение, распятие, его смерть, все это было его таким унижением, то воскресение и вознесение Христова означает бесконечное возвышение человека. Бог возвращается, в общем, к самому себе, в свою жизнь благодатную. Но с собою он возносит еще и человеческую природу. Вот апостол Павел так об этом говорит. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Вот как человек Христос смирил себя до смерти и даже смерти крестной. И потому Господь дает ему имя превыше всякого имени. Да? Смирение Бога означает возвышение человека. Христос дает нам небо на земле. Он дает нам возможность приобщиться к его жизни уже сейчас, вот в пределах нашего человеческого существования. Да? И поэтому путь христианина, он всегда будет таким следованием за Христом и подражанием Христу. И вот наш жизненный путь тоже будет предполагать и восхождение, и нисхождение. То есть одновременно мы и стремимся в такие области духовные, небесные, и нисходим обратно в мир, потому что цель жизни христианской не в том, чтобы оторваться от этого грешного мира, забыть вообще про все эти соблазны и безобразия и вот вести какую-то необыкновенно чистую жизнь. Нет, наша задача в том, чтобы нести свет евангельский туда, где мы есть, вот на то самое место, на котором нас Господь призвал, где мы находимся сейчас. Да? Мы не можем на этот мир плюнуть, оттрясти его прах со своих ног и двинуться в сияющие какие-то заоблачные дали. Напротив, мы должны быть способны вот в этой жизни, в которой мы находимся, что-то сделать, да, для того, чтобы она стала более достойной Бога. Так вот, христианин — это тот, кто умеет и подниматься, и наоборот, нисходить. Это тот, кто должен научиться принимать и отдавать. Вот это очень важно, потому что я знаю людей, которым гораздо легче отдать, чем принять. И это тоже такой вид как бы христианской гордыни. Потому что когда мы отдаем, то вот мы наслаждаемся своей такой причастностью евангельским заповедям. А вот иногда нужно уметь смиренно принимать то, что нам дает другой человек, с благодарностью, со смирением, не отталкивать руку дающего. Вот мы должны уметь и молчать, и проповедовать, да, и то. Постоянное такое двойное движение, это вот умение различать, какое время для молчания, какое для слова, какое для того, чтобы радоваться, какое для того, чтобы плакать. Это очень все важно, потому что в христианстве не бывает такой однозначности деревянной. В нем есть настоящая жизнь, следовать за Господом, делать то, к чему Он призывает нас сейчас, вот в этот момент. И в конечном счете вот два таких очень важных момента определяют нашу жизнь. С одной стороны, Мы знаем, что все мы странники, что наше истинное Отечество на небесах, что мы в этом мире проходом, проездом. А с другой стороны, Господь дал эту землю человеку для того, чтобы ее хранить и возделывать. И вот эти две вещи противоположных, эти два призвания, они только на первый взгляд противоречат друг другу. А на самом деле одно другому помогает. Потому что если мы и впрямь обрели свое Отечество на небесах, вот вернулись к Отцу Небесному, то это и поможет нам по-настоящему любить этот мир. Любить не то, что в нем есть испорченного и гнусного, да, а то, чем он может быть. Вот то прекрасное, что есть все-таки за грубой такой корой. И трудиться ради того, чтобы этот мир был лучше. Ну вот еще скажу вам одну вещь, которая тоже, мне кажется, очень важной. Что такое пребывать одесную Отца и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца? Посмотрите, вот в символе веры, когда он говорит о Христе, до этого идет ряд прошедших времен. Ну, глаголы стоят в прошедшем времени. Шедшего с небес, да, воплотившегося от Духа Святой Девы Марии, вочеловечившегося, распятого, страдавшего, погребенного, воскресшего, вошедшего. Вот все это глаголы в прошедшем времени и в совершенном виде. То есть они нам говорят о том, что совершилось уже, что было исторически. Теперь появляется настоящее время. И сидящего одесной Отца. Сейчас он находится одесной Отца. Что это означает? Это означает, что Господь наш, Иисус Христос, пребывает с Богом. Он пребывает над миром, но в то же самое время он наполняет мир и в нем присутствует. Господь одновременно и за пределами мира, и в его сердцевине. Вот апостол Павел говорит: «Не сшедший, он же есть вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Посмотрите, какая емкая такая фраза, да? Господь не сходит, но он же и восходит, чтобы наполнить все. И вот это пребывание одесную Отца отчасти раскрывается нам словами, которые приводит евангелист Матфей: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Примирение с Богом, которое достигнуто через крест и воскресение, это и есть вот то самое милосердие и всемогущество. Это последняя и высшая реальность. «Дана мне всякая власть на земле и на небе», говорит Господь после своего славного воскресения. И действительно, вот сейчас, пройдя через все возможные испытания и соединившись с Отцом Своим Небесным, Господь Иисус, Он показывает нам Бога. Если мы хотим узнать Бога, то мы можем и должны смотреть на Иисуса Христа. И вот эти чудесные слова Он оставляет нам в день Вознесения, в праздник Вознесения. Говорит: «Я с вами во все дни до скончания века». Что это означает? Это означает, что теперь какое-то новое присутствие Христа в Церкви раскрывается нашим таким духовным очам. Вот цель деяний Божьих — это было основание Церкви, такой закваски Божьей в человечестве. Помните, Господь сам апостолам объясняет, что женщина, когда тесто творит, она немножечко кладет туда закваски, но потом поднимают дрожжи все тесто, и все оно вскисает. Так вот, он положил эту закваску, да, он основал Церковь. Эта цель выполнена, и он восходит к Отцу Своему. И теперь уже Церковь будет возвещать людям Евангелие, будет говорить о том, что Господь всемилостив и всемогущ. Причем Господь постоянно присутствует в своей Церкви силой Духа Святого. И в промежуток между первым и вторым пришествием вот полноту божественного присутствия в мире будет осуществлять Церковь как тело Христово. Мы еще будем с вами об этом говорить в свое время. И закончить мне хотелось бы тем, что апостольское призвание — это достояние каждого христианина, это та миссия, которая возложена на каждого из нас. Вот на литургии Вознесения говорится: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей». Да? Вот готово сердце мое к чему? А к тому, чтобы проповедовать Евангелие всей твари. Это не означает, что все мы должны выйти на улицу и вслух читать Евангелие на всех перекрестках. Да? Хотя, может быть, это тоже было бы неплохо. Но речь идет о чем? О том, что любой христианин имеет некоторый опыт богообщения. И поэтому мы все являемся свидетелями воскресения Христова, свидетелями Его любви, Его радости, да, Его всемогущества. И поэтому каждый из нас может участвовать в деле спасения мира и в деле проповеди Евангелия. Вот не обязательно, ну как бы там, вручая каждому Евангелие в руки и заставляя прочесть, но являя свою любовь к другому человеку, да, свое терпение, свое милосердие. Вот владыка Антоний Сурожский, он сказал однажды, что когда он был хирургом, то он не начинал общение с людьми с проповеди Евангелия, хотя уже тогда он был весьма верующим человеком. Но иногда у него спрашивали: почему вы так поступаете? Почему вы делаете это? И тогда он говорил: потому что я христианин. Да? То есть прежде всего мы можем свидетельствовать о Господе нашими поступками, тем, как мы себя ведем в каждый день своей жизни. Ну, на этом давайте мы с вами закончим сегодня, а в следующий раз мы будем говорить о втором пришествии. Вот такая будет замечательная тема, очень интересная.